Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Последние дни весны остались, и впереди целое лето, а значит, каникулы, а значит, дети будут гораздо больше времени проводить дома, и им, что бы ни происходило, вокруг нужны любящие их, заботящиеся, мудрые и внимательные родители. Что делать, если в силу разных причин не всегда получается быть именно такими? Мы решили разобраться с, казалось бы, очень простыми вопросами. Роль отца и роль мамы. В чем они? В каких случаях что-то идет не так? Какие ошибки родители чаще всего допускают по отношению к детям? И главное, как их исправить? На связи с нами протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма во имя иконы «Неупиваемая чаша» при городской наркологической больнице Санкт-Петербурга, духовник реабилитационного центра «Крылья». Отец Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот самое, на мой взгляд, и важное, и печальное, когда мы все, как родители, не осознаем эти роли и даже не задумываемся, что вот их надо как-то осознавать. И накапливаются у кого-то маленьких ошибочек, но много за годы общения с детьми, у кого-то прям колоссально много. И все эти плоды пожинаются, как правило, уже во взрослом возрасте, когда уже вернуть ничего нельзя. То есть те люди, которые находятся внутри вот этого момента, к сожалению, в большинстве своем, как правило, не задумываются про него. Поэтому если кто-то сейчас, да, после нашего эфира скажет: «О, у меня сейчас как раз такой-таки момент, что нужно как-то глобальнее подойти к этому вопросу, а не пустить на самотек», вот тогда это было бы очень прям замечательно и хорошо. Момент отца и матери, мне кажется, когда мы начинаем разбирать с кем-то, он очень сильно входит в другие два момента, которые тоже многие не понимают. Это быть мужчиной и быть женщиной. То есть очень часто, когда человек представляется, допустим, он говорит: «Я там штукатур 8-го разряда, мои хобби такие-то, такие-то, такие-то». И, допустим, женщина никогда не скажет: «А я женщина еще». Или где-то в конце добавит в списке, что она женщина. Мужчины, в принципе, то же самое. И когда потом их спрашиваешь: «Слушай, а вот что такое мужчина? Что такое женщина?» То многие не могут этого сказать, потому что если воспитывались даже как бы в кавычках в полноценной семье, то папа не исполнял роли мужчины и, стал быть, и отца. Мама не знала, что такое быть женщиной, и, стало быть, не могла исполнить роль мамы. Вот такая интересная штука. Поэтому для родителей в первую очередь я бы, наверное, позависал вот в таком вопросе: а что такое быть женщиной, задала бы себе вопрос мама. Или там отец бы задал вопрос: а что такое быть мужчиной? Потому что, по большому счету, мы передаем детям модели поведения, которые они будут считать универсальными, правильными, истинными и нужными, и потом их клонировать в своем общении в будущем, когда они станут взрослыми. Если папа не мужчина, а мама не женщина, то они берут вот эти какие-то непонятные вещи и потом их проецируют, и получается опять кишмиш какой-то деструкции, которая опять во что-то выливается.
А что значит «мама не женщина, папа не мужчина»? Это же не в биологическом же смысле вы имеете?
Конечно. Если так вот говорить такими очень широкими мазками, мужчина – это ответственность, это защита, женщина – это эмоции, поддержка, это забота, это помощь. Но это все-таки не лидерство, если мы говорим про мужчину и женщину. А женщина – это помощник, как в книге «Бытия» говорит Господь. Вот. И тогда отсюда вытекает, кто такой папа. Папа – это в первую очередь мужчина, который защищает и воспитывает своего ребенка. Женщина – это то, что наполняет эмоциями, наполняет уютом, наполняет добротой и поддерживает. Вот это ключевая, наверное, фраза, потому что очень часто в беседах, в разговорах, в консультациях, вот везде вопрос от женщины: а как вот мне правильно воспитать ребенка? Как будто отца не существует. И мамы, которые сидят дома с детьми, они думают, что функция воспитания ляжет на них. Хотя в идеале этой функцией должен наполнять домашнее пространство именно отец, мужчина. Он воспитывает, женщина помогает, поддерживает. И вот если так вот говорить, ну так очень дилетантски, то она там говорит: у тебя все получится, я в тебя верю, вот слушайся папу, он знает, что говорит. И обнимает его, и гладит. И ребенок понимает, что мама – это забота, что мама – это поддержка, мама – это то, что всегда будет видеть радость во мне, потому что она мама. То есть такое одобрение родителей, которое мы потом, если не получаем в детстве, всю жизнь потом ищем во всех проявлениях и становимся одержимыми поддержкой уже умерших родителей.
То есть мама – это про согревать, укутывать, принимать в любом случае, а папа про то, чтобы задавать планки.
Задавать планки, в то же время защищать, в то же время показывать, как правильно и как неправильно, что такое хорошо, что такое плохо, да.
Но вот это действительно неожиданный момент. По той простой причине, что у нас как-то в большинстве своем, может быть, я ошибаюсь, но в последнее время такая модель распространяется. Папа, он же, условно говоря, во внешнем мире. Он добытчик, он тот человек, который обеспечивает семью всем необходимым. Откуда у него ресурс на то, чтобы воспитанием детей, например, заниматься? И что такое заниматься в таком случае воспитанием детей? Что от папы требуется?
Вот такой хороший вопрос. Я начну его немножко еще раньше. Прежде чем у мужчины появится ребенок, у него должна появиться женщина. И многие не отдают мужчине себе отчет в том, что женщина – это дорогое удовольствие. То есть, к сожалению, вот наше сейчас общество современное, оно очень упростило эту модель, прям нивелировало ее так вот, ну вообще как-то обесценило. И мужчина уже быстренько начинает с кем-то сожительствовать, и вот у него появилась женщина. Если подходить к этому конструктивно, поступать конструктивно, то женщина – это дорогое удовольствие. И сначала надо взять ответственность, научиться, вернее, скажем так, от жизни, от мира брать ответственность за себя. То есть мужчина сначала кормит себя, учится себя содержать, одевать, обувать, где-то жить. И вот когда он натренировался это, он понимает, что вот можно взять еще одного человека. Это дорогое удовольствие. Это не такой же, как он. Потому что женщина хочет много платьюшек, она хочет рюшечки, она хочет вазочки, киношки, балеты. И осознанный, скажем так, мужчина понимает, что женщина – дорогое удовольствие. И решается на это, когда созревает именно в ответственности. Прокормить, жилье, одеть, обуть, в театры. И вот эти 20 платьишек и туфелек. Так вот, ребенок – это тоже очень дорогое удовольствие. И, к сожалению, многие к нему, опять же, не подходят с осознанностью. То есть, вот, ребеночек как-то родился. А, ну, родился, ну и слава богу. А если человек вдумчивый, он понимает, что, ну, ребенок – это еще одна ответственность. И она вообще другая какая-то, космическая. Мужчина в этом не разбирается. Он понимает, что женщина в этом разбирается больше. И, подходя к этому как к еще большему шагу ответственности, он понимает, что это не просто лишний раз взять еще какую-то работу на дом или там пойти разгружать вагон или что-то еще. Ребенок – это с ним играть. Ребенок – это ему что-то рассказывать, что такое хорошо и что такое плохо. И вот он выделяет время и туда, и туда, и туда. И, к сожалению, мы такое видим очень редко, потому что мужчина, как правило, не понимает, что женщина – это дорогое удовольствие, и не учится быть в ценности этого, и в значимости, и в ответственности. И потом нараживает там 3-5 детей, а потом смотришь на человека, вот у него 3 детей – он не может заработать деньги, чтобы снять квартиру для себя одного. Не может заработать деньги, чтобы просто купить еды, там, картошки какой-то, там, я не знаю, макарон. А у него уже жена и 3 детей. И человек весь в печали, потому что вот это все, конечно, деструкция. Поэтому Если все делать красиво, ответственность за себя, ответственность за второго человека, за женщину, ответственность за ребенка, потом за следующего ребенка, за следующего, тогда у него есть время замечательно заниматься детьми, ходить с ними в походы, играть с ними в футбол, с девочками ходить на какие-то танцы там, разговаривать с преподавателем, строить как-то жизнь ребенка.
А не проще тогда, отец Александр, вообще эту тему даже не поднимать? Ну, вот живет человек и живет, обеспечивает себя, и, в принципе, все нормально, и его на это хватает. Зачем тогда начинать семейный проект, или как сейчас у нас принято это называть, если это с такими сложностями связано? В чем тогда мотивация здесь может быть?
Если все развивается правильно, то человек, развивая себя в ответственности относительно себя, он живет не за счет мамочки своей, не в ее квартирке. Человек начинает развиваться, он доходит до какой-то стадии своей ответственности. И если все делается правильно, он потом перенасыщается, он уже заполняется этим, и ему нужно взять ответственность еще больше. Это, наверное, кто-то, может быть, из слушателей поймет по поводу тренировок. Человек ходит на тренировки, вот он, допустим, поднимает какую-то штангу, и он поднял вот штангу, там, я не знаю, там 80 килограмм. Но если он тренируется, ему уже мало, он хочет там 85, 90. И поэтому, если у человека все правильно функционирует, температурные какие-то режимы, там, сердце правильно, пульс. Ну, если правильно человек работает, у него автоматически пойдет потом желание встретить кого-то и взять за него эту ответственность, начать заботиться. И женщина также, вырастая в этом всем правильно, она понимает, что ей хочется с кем-то разделить уют, ей хочется кого-то наполнить своими эмоциями, ей хочется о ком-то заботиться. То есть это происходит как бы автоматически, если все сделано правильно. Да, бывают исключения, когда человек живет, погряз в эгоцентризме, и он все делает для себя. Он не хочет ни детей, ни мужа, там, ни жену. Там. Вот он все хочет только для себя. Но это скорее дисфункциональность какая-то в теле, в голове.
Получается тогда, что мужчина, который уставший, возвращается с работы, а вот летние каникулы, а перед ним жена и дети, за которых он несет ответственность, и ему бы отдохнуть?
Нет. Мужчина понимает, что скоро будет лето, и он сможет с ребенком проводить больше времени, потому что так была учеба, так были какие-то социальные стереотипные вещи, что он там учится так-то, так-то, а сейчас лето. Как здорово, что я со своей семьей больше буду проводить времени, особенно с ребенком. Я жду этого. Да, я уставший на работе, но если, опять же, все сделано грамотно, и человек работает на любимой работе, он там не выгорает, а он, наоборот, он устает, конечно, физически, но внутренне, по духу, он радуется тому, что это его проекты, он там опять выигрывает. Но сейчас золотое время, когда будет лето, и я с ребенком проведу еще больше времени. Я с ним наконец-таки пойду в походы. Разложу там палатку и сделаю костер. Мы с ним покатаемся там на лодке. Куда-то там сходим трекингово в какие-то небольшие горы. Здоровый мужик этого ждет.
Отец Александр, а если, к примеру, человек понимает, что да, вот что-то не так, там сложно с ответственностью в случае мужчины, или сложно с вот этой всепокрывающей любовью в случае женщины, слишком много, скажем, раздражительности, завышенные ожидания, что-то все время хочется, чтобы сделали для нее, но окружающие почему-то не делают и так далее. И как следствие, она не может достаточно любви, внимания и заботы дать своим детям, потому что отвлекается на свои собственные вот эти разрывающие ее моменты. Что можно было бы сделать в такой ситуации? Ну вот опять же, впереди лето, и мы, взрослые, нашим детям нужны полными сил, здоровыми, духовно и психологически, и способными им помочь в первую очередь. А как мы можем помочь им в их детских, подростковых переживаниях, если не всегда способны помочь самим себе?
Ответ на этот вопрос в комплексе. Мы работаем по такой интересной схеме. Она в мире считается одной из успешных схем. Это деление человека на четыре сферы. биосфера, психосфера, социосфера и духовность. Вот когда задействованы все четыре сферы, когда все четыре сферы идут в реабилитационном процессе, тогда получается очень даже неплохо. Конечно, всегда нужен тренер. И если нету тренера, то процесс бывает, ну, мягко говоря, либо травмоопасный, либо никакой. Если мы говорим про голову, то есть, да, вот можно почитать Священное Писание. Сложность заключается в том, что голова очень хитрит. То есть, в идеале, да, хорошая идея взять, вот самому почитать Священное Писание и что-то начать делать. Но вот смотрите, у нас порядка 200 тысяч деноминаций протестантских церквей, потому что все читают одно и то же Евангелие, но все трактуют его совершенно в разном ракурсе. То есть получается, что когда я начинаю что-то трактовать, даже очень хорошее и полезное, моя голова ищет хитрые пути трактовать так, как мне удобно. И поэтому человек, не знающий, не профессионал, конечно, он может уйти очень в далекие дебри. Поэтому, конечно, лучше заниматься с теми людьми или книжки их читать. Да, вот, допустим, начинаем разбирать Священное Писание, читаем Иоанна Златоуста, Василия Великого, там, Игнатия Брянчанинова, Феофана Затворника. То есть мы все равно читаем кого-то, кто нам трактует то, что уже есть. Но сколько я вот не видел людей, которые сами по себе начинают читать того же Игнатия Брянчанинова. И вроде читали, а все равно поняли как-то по-своему. Голова раскрутила, и человек делает какие-то ужасные вещи в семье. И говорит, так говорил Игнатий Брянчанинов. Или вот, а вот в добротолюбии можно там жену, значит, там как-то что-то. И вот человек все равно найдет то, что ему выгодно. Найдет, что ему выгодно. Поэтому, конечно же, если писание, то духовник. Если с телом, то тренер или врач. Если с головой, то здорово, чтобы был какой-то психолог. То есть все-таки под присмотром кого-то. А в идеале, чтобы все четыре сферы имели присмотр всех четырех профессионалов.
Отец Александр, возвращаясь к вопросу о том, что такое быть отцом и что такое быть матерью, давайте попробуем еще раз сформулировать, каковы основные задачи по отношению к детям и как проверить себя, все ли мы делаем верно, или наша хитрая психика, как вы говорите, выставляет дело так, что мы поступаем по своим интересам, прикрываясь высокими идеалами, а на самом деле калечим собственных детей. Как это можно проверить в себе? Может быть, какие-то простые вопросы себе задать?
Ну, мне кажется, все-таки я бы вот настоял на том, чтобы был какой-то доверенный человек, у которого спросить, который будет беспристрастен или как, ну, хоть как-то беспристрастен, чтобы знать, что вот он честно может сказать, слушай, вот ты вхож в нашу семью, ты видишь мое отношение там, к жене, там, к детям, вот что скажешь? Если я сам себе задаю какие-то вопросы, то я все равно буду хитрить. Поэтому какой-то друг, наставник, кто-то постарше, кто-то поопытнее. Главное, чтобы у него не было пристрастия вот в какую-то сторону. И вот обладать такими людьми, конечно, это ценно. То есть находить таких людей, у которых можно попросить какого-то совета, рекомендации, каких-то размышлений, это, конечно, очень здорово.
В идеале, наверное, это духовник, тот, кто знает и мужа, и жену, и понимает сложности с его и с ее стороны, и, может быть, еще и с детьми общается. Это было бы совсем хорошо.
Это было бы вообще здорово. Да, если бы это был человек, который и другом является, и сострадателем этой семьи, и вот таким старшим товарищем, который беспристрастен. Это, конечно, дорогого стоит. К такому надо и стремиться искать таких людей, вкладываться в них, бояться их потерять. Это было бы, конечно, здорово.
По вашему опыту, отец Александр, какие наиболее частые ошибки допускают папы как папы, мамы как мамы по отношению к своим детям? Вот на данный момент, может быть, с этой стороны можно было бы себя как-то продиагностировать?
А вот мы уже проговорили эту историю, что отец не занимается воспитанием, а скидывает эту всю историю на маму, потому что он типа кормилец, он устал. это ошибка отца. То есть он должен этим заниматься, на мой взгляд. А ошибка матери, что она как раз-таки позволяет этому всему. И вместо того, чтобы обнимать, целовать, поддерживать, заботиться, вдохновлять, верить, чтобы ребенок понимал, что бы он ни сотворил, мамочка все равно его будет любить, а не отвернется. И не надо никак доказывать маме, чтобы она начала любить его. То есть вот такая вот любовь матери. Но не воспитание. То есть такая вот поддержка, забота, теплота, некая домашняя теплая аура вместо воспитания, назидания, наказания за какие-то вот вещи. Это вот две колоссальных ошибки. Если их убрать, то, конечно же, уже перевес будет. Ну и, конечно же, смотрите, друзья, мы хотим, чтобы дети делали то, что мы хотим. А они в большинстве не хотят. И мы тогда начинаем ими манипулировать. И папа, и мамы начинают манипулировать детьми двумя кнутами, скажем так, заставляя ребенка делать то, что он не хочет. Один кнут – это чувство вины, высадить на чувство вины ребенка. Другой кнут – это высадить на чувство страха. И вот такими двумя кнутами родители начинают ребенка двигать куда-то. И делают это очень часто. Вот если человек, ну, даже не замечающий, просто разговаривает с ребенком, а вот я порой стою где-то в стороне, слушаю, как родитель разговаривает с ребенком, то где-то за минуту это может быть 3-4 на чувство вины и 3-4 на чувство страха, высаживание ребенка за минуту. Ну, чувство страха, допустим. Не получишь конфету, если не сделаешь. Папе расскажу. Не будешь играть там со своими друзьями. Телевизор не включу. Ну, чувство страха, да? Чувство вины. Ты не любишь свою мать. Сейчас из-за тебя будет сердечный приступ. Сейчас вот опять что-то у меня заболело. Или там, ну, дворники всем нужны. Можешь, в принципе, ничего не делать, ну, и останешься там не у дел. И вот этими двумя кнутами родитель вроде бы подгоняет, делая благое дело. Но что происходит потом в будущем? Чувство вины рождает низкую самооценку, которую выровнять очень сложно потом даже со специалистами. И потратить надо будет очень много времени и денег, и сил, чтобы вернуть просто нулевую самооценку, а не заниженную. А чувство страха рождает панические, катастрофические мышления. То есть человек просыпается, ему страшно. Он, допустим, звонит начальник, ему страшно. Человек сам задает себе вопрос, почему мне страшно, почему я сейчас испытываю такую тяжесть в душе. Вроде бы все живы, здоровы, деньги есть, там здоровье есть, а страшно. Потому что страх уже приходит просто так. То есть родители вроде бы делают все как бы правильно, но они рождают уже в будущем детей-инвалидов, которые потом будут пополнять ряды клиентов для психологов, психиатров и психотерапевтов. Чувство вины, чувство страха. Деструктивные вещи, от которых надо и папе, и маме уходить 100%.
С чего начать, отец Александр? Мы знаем, сила привычки настолько велика, что даже осознав, вот так вот делать больше нельзя, человек в любом случае может еще какое-то время катиться по проторенной дороге.
Ну, в первую очередь, начать замечать. Люди сначала думают, ну, есть у меня там, наверное, парочку в день. Но мотивация измениться на самом деле рождается, когда человек видит, что это поглощает его на 100%. То есть вот начать замечать, что я это делаю чуть ли не каждую секунду, когда человек это видит, эту катастрофичность, он ахает, у него появляется мотивация. А потом, ну, либо, опять же, самый хороший вариант – это идти к специалисту, потому что там люди на этом специализируются, они сразу все помогут. Либо, если нет такой возможности по каким-то причинам, надо просто вот сидеть и продумывать. Вот я сейчас заставила его учить уроки, пригрозив ему расправой там, с отцом вечером. А как бы мне поступить более лояльно? И вот делается некая домашняя заготовка, что если в следующий раз я так буду говорить, то на самом деле мне надо сказать вот так вот. И человек просто продумывает. Так как кубики одни и те же. Продумав эти кубики, там 10-20 кубиков, их потом можно составлять в разные картинки. То есть вот человек просто вечером, вспоминая сегодняшний прошедший день, записав, может быть, даже какие-то вещи, начинает просто продумывать или советоваться с кем-то, там, слушайте, а как у вас? Вот как сделать в следующий раз по-другому?
То есть даже если все пошло не так, как кажется, все же можно научиться быть родителями при желании.
Конечно, конечно. Но это целый путь. Мы учимся быть родителями с зачатия до конца, до всегда. То есть ребенку может быть уже там 40 лет, а мы все равно учимся быть родителями только уже в другой ипостаси, как друзья, как какие-то сподвижники, соратники, помощники или там, ну вот. То есть это такой процесс навсегда. Читаем книжки, советуемся, смотрим, анализируем, подглядываем где-то и все в копилочку свою складываем.
Спасибо вам большое за комментарий.
Большое, пожалуйста, очень рад, что вы меня зовете.
На связи с нами был протоиерей Александр Гаврилов, настоятель храма во имя иконы «Неупиваемая чаша» при городской наркологической больнице Санкт-Петербурга, духовник реабилитационного центра «Крылья». Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Иоанна, 9 глава, где Господь исцеляет слепого от рождения человека. Это исцеление не похоже ни на одно другое. Дело в том, что у этого человека не просто не видели глаза, у него вообще не было глаз. Христос берет землю, делает из нее брение, наносит, велит слепому умыться в купальне Силуам, и тот становится зрячим. То есть Господь своими действиями фактически повторяет акт творения Адама, берет прах и творит из него жизнь. Но почему же тогда изначально Бог не дает этому человеку глаз, если это так возможно? Христос ведь говорит, что нет у этой болезни какой-то явной причины. Цитирую, «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Что все это значит? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской Духовной Академии.
Важно понимать, вот чудеса не Господу нужны, они нам нужны. И, соответственно, чудеса Господь тогда творит, когда это вот людям полезно. И в ответ на веру человека. И вот для тех, кто вокруг, кто окружает, для родственников, для апостолов. В этом случае, конечно, Господь выбирает такой путь, чтобы показать, что этот человек действительно был слепой от рождения. Вот. У него нет глаз, он видеть не может, и вот он действительно повторяет акт творения. Да? Вот мы помним, что Адам создан из перстня земной. Более того, само имя Адам происходит от слова «адма» – «земля», обработанная земля, причем по-древнееврейски. Поэтому символ-то очевиден, на самом деле. Господь именно вот это хочет показать всем, продемонстрировать, что он тот же самый творец мира, который когда-то сотворил человека, а теперь не оставил его и не оставляет, он пришел, воплотился, он сопереживает людям, он вместе с людьми. И вот об этом слепом он заботится так же. Понимаете, там вначале-то вопрос, какой ставит апостол, кто совершил, он или родители его, да? Господь хочет сказать, нет, чтобы явились дела Божьи, слава Божия, да, на нем. Вот это вот как раз слава Божия, явленная в творении, она и здесь проявляется при этом исцелении слепого.
Отец Александр, ну тогда, знаете, интересный вопрос, а почему именно в купальню Силаам отправляет Господь этого человека, чтобы он там умылся? Мы в евангельском тексте несколько встречаем наименований, связанных именно с купальнями. Почему?
Ну, вот эти вот большие купели, на самом деле, их можно вместе рассматривать, как вот Фезда или Бет-Хеса, да, и Силаам или Шилоа по-еврейски. Это большие бассейны, в которые накапливалась вода. И они использовались не просто как купальни, как могли подумать, там какие-то общественные бассейны, а общественные бассейны для ритуального очищения или омовения. То есть множество паломников, приходивших в Иерусалим на богослужение из других регионов, да, омывались именно вот в этих купальнях. Там была проточена очень чистая вода, на самом деле. История этой купели очень древняя. Когда-то построил ее царь Езекия в ожидании ассирийского нашествия в 8 веке. И вот источник Гион, около которого, собственно, Иерусалим и вырос, он как бы и снаружи доступен, вот он должен был сделать такой, как говорится, внутренний запас воды на случай осады. Был пробит длинный тоннель под землей, 530 метров, он существует, в нем прекрасная вода. Вот я по этому тоннелю проходил несколько раз. Это, конечно, ну, не для слабонервных, не для страдающих клаустрофобии людей, скажем так. Потому что там темно. Вот. Но вода там до сих пор очень чистая, ее можно умываться, пить. Вот. И она накапливалась, значит, в таком резервуаре. Потом ее уже вот в период второго храма, как раз вот в период построения этого большого радианского прекрасного храма, украсили, сделали огромный этот купель. Ее нашли, на самом деле, не так давно. Вот долгое время она была в забвении, потерялась. Почему? Потому что в V веке, уже в христианском, после разрушения Иерусалима, там выход из Силамского туннеля был найден, и построили Силамскую церковь. И вот небольшой такой узенький тоннель. И многих паломников приводили туда и говорили, вот тут та самая Силамская купель. Чуть больше 10 лет назад вдруг нашли ступеньки, дорогу, построенную Пилатом, ее удалось датировать, то есть там ступени те самые, по которым ходил сам Господь Иисус Христос с апостолами, представляете, там датировка очень точная, там монетки были найдены и прочее. И открылась большая прекрасная купель, и вот туда Господь посылает вот этого слепого. Там причем игра слов, она называется «посланный», да? Почему послан? Ну, вроде Господь посылает слепого, а на самом деле «шила» означает как бы отосланный от центра или удаленная купель. В Евангелии такая вот игра слов понятна только на еврейском. Цель Господа была какая? То есть человек слепой получил исцеление. А слепые, как люди, скажем так, с тяжелыми пороками считались какими-то грешниками, на них какая-то печать греха там и так далее. Их все чуждались. Вот видите, даже апостолы задают такой недоуменный вопрос, то есть кто согрешил, он или родители его, да? Ну, это вообще для иудаизма характерно. Всякий телесный порок признавался вот таким прямым последствием греха. Вот, а Господь посылает его в эту купель, чтобы показать, вот он теперь может принимать участие в богослужении, да, вот он может наравне с другими принять все очищения, да, и дальше идти на храмовый город, то есть стать достойным членом общества. Но при этом для слепого это еще и испытание. Вот, это, то есть не купель исцеляет, не эта вода исцеляет, там не священники в храме 10 прокаженных исцеляют. Исцеляет сам Господь. Но не все догадываются вернуться поблагодарить. Вот со слепым мы видим, он вернулся и ищет Господа. То есть его вера возрастает, и это чудо, очевидно, полезно ему. То есть он и вначале проявил веру на первом этапе, да, почему Господь его исцелил. И потом он ищет Господа Иисуса Христа, он ищет поверь, он смело защищает, кстати, свою веру. Это тоже очень важно. То есть на вопрос иудеев, там, что с ним произошло, тот ли это человек на самом деле. Вот родители уклоняются, говорят, ну, сам возраст имеет, идите спросите у него. А он очень смело исповедует свою веру. Вот это, кстати, тоже важный момент. То есть вера человека каждого должна расти, и вот вера слепого тоже растет в процессе этого чуда, да. Значит, она проявляется как вера человека смелого. Он готов свою веру отставить, свидетельствовать. Он мало знает о Христе, но знает, что действительно его Господь исцелил. И это чудо Божие, да, потому что он не имел глаз. Только Бог это может сделать. Это очень важное свидетельство. Во-вторых, он благодарен Господу, поэтому его ищет, да, и поклоняется ему. Действительно, как Сыну Божию. В евангельском контексте это очень хорошо видно. И, надо сказать, в целом, вот если посмотреть на повествование о слепом, дальше идет диалог с фарисеями, с учителями. Они слепые, они не видят. Господь прямо об этом говорит. А вот поразительно, что слепой, благодаря своей вере, прозрел. То есть слепые видят, имея веру, а зрячие учителя Израиля оказываются слепыми, потому что они не верят. Вот вокруг вот этой темы прозрения духовного, света, который есть сам Господь, очень важные, на самом деле, богословские темы Евангелия от Иоанна очень часто вращаются. Ну вот это одно из чтений как раз на эту тему.
Отец Александр, а как бы себя-то проверить на предмет слепоты или все-таки наличие зрения? Если мы понимаем, что евангельский текст, он точно так же и к нам относится, как к людям, которые были современниками земной жизни Христа, то вот эта история об исцелении слепорожденного человека, как себя, ну, может быть, какие-то вопросы себе можно задать, чтобы понять, у меня действительно глаза есть или мне только так кажется?
Ну, мне кажется, нам нужно искать, видеть Бога и видеть волю Божию. Вот очень часто мы говорим или признаем как бы свою духовную фиаско, я не знаю волю Божию самому себе, допустим, там. И люди в поисках воли Божией начинают ездить по отдаленным монастырям, просто по старцам там, и так далее, что вдруг кто ничего не скажет. А вот потом кто-нибудь скажет, и человек дальше думает, а как это все интерпретировать или скажут так, что потом не знает, куда деваться. А на самом деле Господь хочет волю свою каждому открыть, Вот если бы мы постарались на самом деле ее увидеть, если бы мы просили Господа: «Господи, открой мне свою волю», а даже лучше вот молиться так, как молился, например, святитель Григорий Палама: «Господи, просветить му мою», да? «Господи, просветить му мою», то вот эти искренние молитвы, они не останутся неуслышанными, как вот просьба слепого и прочих людей об исцелении. Господь обязательно откроет волю. Для этого не надо никуда ехать. Волю Божию можно взыскать и увидеть, сидя дома у себя, если вот Господу обращаться, молиться. Это вот стремление к свету, к Богу как к свету, я думаю, оно должно быть обязательно определяющим для каждого человека. Еще раз свидетеля Григория Палама напомню. Вот он закончил свою жизнь словами: «В горнее к свету». Это вот последнее, что он произнес перед собственной смертью. Вот, наверное, вот у таких великих святых надо учиться.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».